Dunkle Galaten, dritte Glaube. Und das ist das Объяснение, что такое Евангелие. We have here in Galatians 3 an explanation of what is the gospel. Павел сказал в 8 стихе, что Бог, который проповедовал Евангелие Аврааму, he says in verse 8 that God preached the gospel to Abraham. Итак, поскольку мы сможем понять именно что Бог обещал Аврааму, мы сможем понять, что такое Евангелие. As far as we can understand what God actually promised to Abraham, we can understand what is the gospel. Потому что очень много, речь идет о Евангелии, 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 а вот конкретно, что такое Евангелие? We hear a lot about the gospel, but what actually is the gospel? Евангелие означает, как слов, добрая весть. The word gospel as a word just means good news. Это добрая весть о что-то, чего-то. But it's good news about something. Написано, что когда Иисус проповедовал Евангелие, Он проповедовал Евангелие о Царстве Божьем. It's written that when Jesus preached the gospel, He preached the gospel about the kingdom of God. И что тогда Бог обещал Аврааму? Авраам жил, в самом начале библейской истории, книга Бытия, его прочитаем. So Abraham was one of the early people in Bible history. You read about him in the book of Genesis. And what did God promise to Abraham? Бог обещал дать Аврааму вечное наследство этого земля. Он сказал, ходи по этому землю, я дам тебе тот земля по веки, веки веков. И ты сам здесь будешь жить. Хотя он, конечно, умер, Бог сказал, я, в конце концов, буду это дать тебе лично. Значит, что должно быть воскресение, когда Авраам воскреснется, когда Иисус придет, и он будет получать тот земля во веки, веки, веков. So, God told Abraham to walk around the land, and He said that He was going to give Abraham the eternal inheritance of the earth. He told Abraham to walk around it and that Abraham would have this forever and ever. But Abraham died. But of course God will keep His promises, and He will keep His promises in that when Jesus comes back, Abraham will be resurrected and he personally will receive what God promised, everlasting life here on the earth. А Бог тоже обещал Аврааму, что у него было бы потомок. He also promised Abraham that Abraham would have a son. Как мы как раз почитали, как Бог и тоже обещал дать Давиду сын, который был Иисус Христос. Similar to how we read that God promised to give David a special son, who would be the Son of God, that is, Jesus Christ. И Бог сказал Аврааму, что через тот специальный сын, который или потомок, который у него будет, благословение было бы по всему миру. Для всех народов. And God promised Abraham that the special son that he would have would bring blessing upon the whole earth. People from all over the earth would be blessed because of him. И он тоже сказал, что у него будет очень много потомки. Много, как звезды в небесах и как песок по берегу моря. And God also promised Abraham that he would have many children, as many as the stars in the sky, as many as the pieces of sand on the seashore. Но у него был бы один особый потомок, и через него всякие тех многих будут. But he would have one special son, and it was through him that there would be all these many, many children who would come to Abraham. И в 16 стихе он определил, кто такой этот специальный потомок Авраамова. Он сказал, что это есть Христос. In verse 16, he defines who exactly that special son is. He says that special son is Jesus. Итак, Бог обещал Аврааму, что у него будет сын, и тот сын будет с Авраамом жить вечно на этом земле, получать вечную жизнь, вечное наследство земля. So God promised Abraham that he would have this special son, and that him and this special descendant of his would live forever here on the earth. And that special son was Jesus. И тот специальный потомок является Христос. Итак, как мы сможем разве участвовать на этом вечной жизни? На то, что Бог обещал дать Аврааму и его сыну, то есть Христос. So how then can we have a part in what God promised to Abraham and to his special son? Прочитаем 27 по 29. We can read from verse 27 to verse 29. Вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, нет женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники. То есть, если мы во Христе, через крещение, все то, что право в Иисусе, сейчас прав у нас. Если Он является тот потомок Авраамова, и так мы и также являемся потомки Авраамова. So if we then are baptized into Jesus, we read there verse 27 to 29, then we are in Christ. And if we are in Christ, that means that all that is true of Jesus becomes true of us. If he was the special descendant of Abraham, so are we. Это как он сказал, я свет мира. Но он тоже сказал, вы являетесь свет мира. Все то, что право в Иисусе, право в нас. It's like he said, I am the light of the world. And he also said, you are the light of the world. All that is true of Jesus becomes true of us. Итак, в этом способом, через такой способом, тот обетование, которое Бог дал Аврааму, как-то исполнился, что у тебя было бы один специальный потомок, который является Иисусом, и тоже очень много детей. Потому что духовным образом все те, которые находятся в Христе, становятся как дети Божьи, как потомки Авраамова, которые и также будут жить вечно на этом земле. And so then all those that are baptized into Christ become the children of Abraham. And in that sense, the promise is fulfilled that Jesus was the one special descendant of Abraham, and yet there would also be many, as many as the stars in the sky. And this is fulfilled every time someone is baptized into Jesus. Итак, поскольку мы крещены во Христе, и вы сейчас, наверное, понимаете, почему я такое ударение дам к этому понятию крещения. Мы находимся во Христе. Не только братья и сестер Христова, а во Христе. Значит, что все то, что право в Иисусе, сейчас право в нас. Потому что мы как-то так вот сильно не только с Ним, а во Христе. So you can see why we give such emphasis to the importance of baptism, because it's through this that we become in Christ. Now, it's not just that we are brothers and sisters of Christ, we are brothers and sisters in Christ. A slight difference, because he is so closely connected with us, and we are so closely connected with him, that now we are like part of him, and everything that's true of him becomes true of us. И в этом контексте Павел объяснил, что Бог вменил праведность к нам. Что значит это? Ну, 6 стих. Он сказал, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему по праведности. And that's related to what we read in verse 6. That Abraham believed in God, and God counted it to him for righteousness. Значит, что Бог как-то считает его праведность к нам. Если мы во Христе, значит, что Бог смотрит над нами, как мы являемся в самом Иисусе. И Он совсем безгрешен. И Бог готов считать, что если мы во Христе, то у нас тоже без греха. Хотя, конечно, у нас есть. So, if we are in Christ, God is willing to count us as if we are Jesus. All his righteousness becomes our righteousness. And so God looks at us as if we are perfect, even though we are not. Of course we are not. И как я так часто говорю, даже если начинаю от сегодня, мы все обещали друг другу, что дальше я не буду совершить грех. Но это все равно мне помогает. Хоть у нас был бы такой желез в душе, чтобы я просто не могу, не буду грешить дальше. Да ладно, мы уже согрешили. И возмездие за грех является смерть. Вот приведу пример. Адам только один грех сделал. И вот все это наказание пришел. This is why, as I often say, even if, beginning today, we were to say, I will not sin again, and even if we had such iron in our soul that we could stop ourselves from sinning, it doesn't help because we've already sinned. And just one sin brings death. And an obvious example is Adam and Eve in the Garden of Eden. They did, quote, just one sin, and because of that, they had to die. And we've already sinned. Мы уже согрешили. Итак, даже если мы не будем дальше согрешить, все равно нам должны умирать. So even if we succeed in never sinning again, we have already sinned, and so we must die. А Бог придумал путь выхода из этого ситуации. And God has created a way of escape out of that situation. И через того, что человек может сейчас находиться во Христе, и в этом отношении Бог считает, что тот человек сейчас без греха, потому что он сейчас часть Иисуса Христа. And God made this way of escape in that He allows us to become in Christ by being baptized into Christ. And he counts all the righteousness of Christ to us. So he looks at us as if we are Jesus, even though we are not. And therefore, we will live forever. And we will not die forever. We will live forever, because we are in Christ. И поэтому мы не будем вечно умирать. Мы будем жить с ним. С Иисусом. В веки, веки, веков. Потому что мы как, ну... связан с ним, потому что Бог считает, что я сейчас не Данкан, я Иисус. So God now counts me not as Danкан, but as Jesus. And therefore, we will live forever. Итак, по-человечески, наверное, просто это как когда кто влюбился с кем-то. Они, это не потому, что они слепые. Любовь в этом плане никогда не слепая. Мы видим все вот, отрицательно негативные моменты в этом человеке. Но все равно любовь такая штука, что человек смотрит на этот грешный человек всякими недостатками, как он или она совершенная. Хотя мы не слепой на его слабости. И это как Иисус делает к нам, или с нашими детьми, когда они молодые. Мы знаем, что они не то, что поведение не всегда то. Мы не слепые, но мы все равно им любим. На основании чисто наше отношение с ними. И так у Бога есть такая возможность считать, что мы вообще грешники, но понять, что это не потому, что он просто не заметил. Он замечает. Но на другом плане, ради его отношения с нами, он готов принять нас, как его возлюбленные, прекрасные дети. And so, speaking in human terms, how can we understand this? I think it's like being in love. I don't think it's true that love is blind. People meet each other and they see all the negative points in that person, and it's not that they are blind to them, it's not that they do not see them, they do see them. But because they love them, the whole thing of being in love, they still see that person as wonderful and perfect, etc. And it is the same with our children when they are little. We know that they are not perfect, and we know that they are disobedient, and we know that they are not always as they should be. But because of the nature of our relationship with them, we love them and think they are pretty well perfect. Although we see all their weakness, And so, in human terms, this is how I think we can explain it, that God looks at us as if we are perfect, even though we are not, and he knows we are not. И так, по-человечески, с нашим опытом, с нашими детьми, тех, с кем мы влюбились, мы сможем пробовать объяснить, как это может быть, что человек, ходя по дорогу, Бог смотрит на этом человеке, и как грешник, зная прекрасно, что тот человек не то, далека-далека от совершенства. Но у меня есть сторона Божья, да? У меня вот такой любовь за тот человек. Итак, почему Павел начинал об этом писать? Он все это писал в контексте какой-то. So why did Paul start writing all this stuff? He wrote it in a context. He didn't just start writing it. Контекст в том, что те, которые приняли крещение там, в Галатии, начиналось вот вернется к тому вот позиции, где они считали, что Бог только готов принять человеку по основанию того, что он делает. То есть они начинали вот опять соблюдать весь закон Моисеева. Paul was writing in the context of people who had been baptized into Jesus, but who were now going back to the idea that you could keep the law of Moses, you must do all these good works, and it was on the basis of good works that you would be saved. И он сказал, 4 стих, «Столь многие потерпели вы, неужели без пользы?» «О, если бы только без пользы!» То есть, он имел в виду такой трагедии, что вы столько страдали, но кажется зря. So verse 4, he says, «Have you suffered so many things in nothing, in vain?» If it is still in vain. Это все было бы без пользы, если они потеряли бы то понятие, что спасение – это чистый такой дар Божий. Если они начинали думать, что нет, нам должны, допустим, строить храм, если они думали бы, что нет, нам, мы сможем только быть спасен, если я делаю много конкретно хороших дел, вот, труд и работы, дела. Он сказал, что тогда все без пользы. He's saying that if you think that you can now be saved by being a good person, by doing lots of physically good things, then all that you've suffered in your life is for nothing. Потому что основание нашего спасения – это чистое, но факт того, что Бог дал нам то спасение. And so the basis of our salvation is simply that God gave this to me, that He gave me this great salvation. Но это по-человечески, что мы предпочитаем думать, что нет, я как-то это заслужил. Я все это сделал, и так пусть Бог дадут мне какую-то награду. We tend to think in human way that because I have done this or that, I deserve a reward, and so God should give me a reward. Но фактически, духовным образом, мы не сможем никогда не делать достаточно. But in spiritual way, we can never do enough. Тем более мы не достойны, мы не заслужили вечной жизни. And all the same, no matter how many good works we do, they are not good enough to give us eternal life. We don't deserve eternal life because we have sinned. Итак, другой выбор у нас нет, кроме обом руками принять тот чудесный дар и верить, что на самом деле мы будем жить вечно. Потому что Бог просто хочет это мне дать. So we have no option, I don't think, apart from with both hands to take hold of this great and amazing gift that God has sent, that if you believe, I'll give it to you. I'll give you everlasting life. If you believe, I'll just give it to you. Just believe. А, конечно, если мы так верим, если человек сильно это верит, что главное, Бог это мне предлагал, тот вечной жизни, спасибо, я это принимаю, спасибо. Человек не может просто так равнодушно к этому относиться. But if we really believe that and take that gift in both hands and believe that, okay, God, you promised to give me everlasting life, okay, I believe you, sure, I believe this, well, you can just be passive to that. Нам должны как-то отвечать в практическом плане. И поэтому Яков писал, что вера без дел мертвая. we can't just take this passively. We it's so wonderful that we have to naturally, we will make some response to it. And that's the context in which James says that faith without works is dead. Because we can't just passively accept all this and not be touched by it emotionally and be led to do something in practice. Итак, в конце концов, в конечном счете у нас вопросы, что вот буду ли я жить вечно или нет? So, in the end, we have this question, will I live forever or not? И, конечно, отвечая на этот вопрос, мы сразу начинаем думать, о нет, я такой грешник, я так слабый. And we think when we start thinking about that question, will I live forever? We think, well, I've got so many sins, I'm so weak, I'm not such a great believer. А сразу, когда мы начинаем так думать, это мы, наверное, забыли совсем суть Евангелия, что спасение – это чистый дар для тех, которые на самом деле веруют в это. When we start to think like that, we're forgetting what we just read here in Galatians, that salvation is a pure gift. It's a pure gift, and the purity of that gift is amazing. And it is on the basis of faith that if you believe it, you will have it. And it's not connected with our works, our sins, or anything like that. Тот спасение, который Бог предлагает нам, это очень чистый дар. И это не зависит на наши дела. Если по делам, то у нас никогда не хватает дел. Это заслуживать. Это не зависит на нашем, ну, если мы согрешаем или не согрешаем. Потому что мы уже согрешили. Мы недостойны всем. Это зависит чисто, если мы сможем это верить. И поскольку мы ходим в отношения с Богом, поскольку мы начинаем Ему как-то доверять, что да, Он так обещал, я так и буду принять. И, как я сказал, если так, то человек никак не может быть пассивным к этому. Ни на коем случае. И мы начинаем изменить наш образ жизни не из-за того, не из-за того. Мы думаем, если я так и сделаю, то я сейчас буду готов для Бога, и я получаю тогда тот вечный жизнь. Нет. Мы это изменяем, наш образ жизни более натуральный. Это натуральный процесс. Как благодарность за то, что Он уже нам дал. Видите разницу? Если мы думаем, что если я буду изменить образ жизни, я буду такой хорошей жизни вести, и если я достаточно чистый, то я получаю вот тот вечный жизни до самого конца. Это нет. Если мы так думаем, ну, к сожалению, мы не будем никогда делать достаточно. Наоборот, надо сперва верить, что Бог уже дал мне спасение. Он дал мне тот вечный жизни, Он дал мне. Вот, что мой будущем, это сейчас вечный будущем, сейчас вот без вопросов. Он дал мне вот тот надежду вечной жизни. Чистый на основании ничего, на основании веры. Я это верю. Вау, я буду жить вечно. Хорошо, то я буду... От благодарности я буду изменить. Это должен быть мотив, мотивация. Потому что по-другому, если я сказал бы, хорошо, ребят, нам должны изменить наш образ жизни, нам должны изменить лучше, чтобы, в конце концов, получать вечную жизнь. Я не знаю у вас, но для меня, для всех вроде, у нас нет достаточно самоуважения это сделать. Это как, например, если Иисус сказал бы Данкан, хочешь ли ты, что я умрю через страшное страдание на кресте для тебя? Я готов это делать. Хочешь, что я это сделаю, чтобы ты сможешь жить вечно? Я отвечал бы, я уверен, я ответил бы, да нет. Дай мне 70 лет, 80 в нормальном здоровье. Все. Не надо мучить себе для меня. Нет, спасибо, не надо. Я просто не такой человек достойный. Да нет, не надо это делать за меня. Делай там, дай мне нормальную жизнь и все. Спасибо.
Полететь в космос, надо жить сейчас. Еще дольше.
Ну сейчас. Фактически все не так. Иисус взял инициатив и умер за нас. и сказал, я это уже сделал. Хочешь ли ты это принять? И как сказать, нет, я не хочу. Он уже взял инициативу и умер. То спасибо. И на основании этого мы начинаем естественно изменить нашу жизнь. Тот опыт этого встречи с ним меняет нашу жизнь естественно, натурально. Не потому, что мне должен каким-то железом как-то внутри себе, как-то бить себе. Вот так. Нет, у нас, по-моему, мотивации нету к этому. В английском. So I'm saying is that the purity of this grace is something really wonderful. That God has said, here you are, here is this everlasting life. You can believe, please believe it, and take it with both hands and believe it. And if we do that, we will naturally start to change. So it is not right that if we change enough and we become good enough people, then God will give us everlasting life. Because in that case, we would never change enough, we would never do enough. We are too weak, and we are not motivated enough, it seems. But God has done it all another way. He has said, I'm giving this to you now, for nothing. If you believe, you can have it. You can have this hope of everlasting life right now, if you believe it. And so we believe it, and so on the basis of thankfulness, like David saying, who am I, Lord? Wow. On that basis, we start to change our lives out of gratitude that I've had a meeting with Jesus. I have met him. I have been given that gift of eternal life. I naturally now, you just start changing. Not that, I've got to change, and then if I've changed enough, God will give me a reward. It's not a reward, it's a gift. It's a different concept. It's not a reward, it's a gift. It's rather like if Jesus said to me, Duncan, if you wish, I'll die for you in terrible suffering on a cross so that you can live forever. Would you like me to do that for you? I think I would have said to him, nah, don't bother. Just give me 70 years, 80 years with reasonable health, and that's it. That's all I ask of you. I don't want anything else. But he hasn't done that. Instead, he has taken the initiative, and he has died for me and for you, and said, here you are, here is the everlasting life. I've done it for you. Would you like it? And you can't say no to that. You can't say, nah, I don't want it. He's already done it. I did it for you. It's rather like if you make me a beautiful cake and on the cake in the icing you write for Duncan and say, here you are, here's the cake I made for you. I can't actually say, nah, thanks, I don't want it. I can't say, no, I don't want it. You made it specially for me. I can't say no to that. You did it for me. And so the fact that Jesus has died for us and given us this hope of eternal life, we can't really say no to it. He has done it. And we can just simply say, thank you. Like David, that we read about earlier, saying, who am I, Lord? I'm nobody, but thank you for all your grace. И последний момент, я хотел вернуться к этому, четвертый стих.
I wanted to just return to that verse 4. Have you suffered so many things in vain?
Он сказал, разве вы столько страдали зря в жизни? Четвертый стих. Столь много потерпели вы, неужели без пользы? Мы все много страдали в жизни. We all suffered very much in our lives. Мы даже страдали больше, по-моему, чем мы сами созрели. Больше, чем мы сами понимаем. We've all suffered in life, and I think we've actually suffered in life more than we ourselves realize. Если мы не будем делать ничего с этим духовным образом, это все зря. And if we're not going to do anything with what we should have learned from all those sufferings, it was all in vain. It was all a waste. Помните, в прошлой неделе мы читали Езекиил. You might remember, last week we read from Ezekiel. И Бог сказал, что все страдания Израилева являются как огонь. И он это, он хотел использовать тот огонь, чтобы чистить тот металл, чтобы взять из них всякие эту, какое слово это было?
Шлак.
Шлак, спасибо. Чтобы взять все это шлак. Но не получилось. И так Бог сказал, это трагедия. Я столько вам дал огонь, страдания, и все равно тот шлак не вышел от вас. It's like we read last week in Ezekiel, where God says, you are like metal, Israel, and all your sufferings are like fire. And I put all the fire on you to take the dross out of you. But although you suffered so much, the fire was so strong, the dross never went out of you, and you as the metal were not made clean. So all that suffering was in vain. All the, you know, concentration camps and everything was in vain, unless they responded. And that's the tragedy of so many people's lives. They suffer so much, but it's in vain, because they don't let the sufferings produce spiritual fruit in them. Это как, ну, Израил столько страдали. Каждый концлагерь и все. Через поколения, через веков. Но для тех, которые не изменили духовным образом, это все ничего, это все было зря. И тот же здесь Павел сказал им, в этом четвертом стихе, что если вы столько пострадали, столько потерпели, а все равно не приняли тот очень, ну, основной факт, что Бог дал тебе вечную жизнь, то это все зря. Это все вот бесполезно. И это трагедия, это самая страшная трагедия, что есть и все наши страдания. И мы все страдали, я понимаю, страдания как, ну, и моральным, не особо физическим, но все наши страдания, которые мы приносили без жизни, если это как-то мы не сможем это конвертировать на духовном плоть, то это было бы трагично, что мы все страдали зря. И это слава Богу, что мы нашли друг друга, и мы нашли Слово Божие. Чтобы мы сможем как-то вложить значение на нашем страдании. Да, вложить значение в нашей жизни. Чтобы все то, что мы страдали, каждый Божий день, который мы сострадали на этом мире, на этом свете, не было зря. У него есть смысл и в этом. Если только мы будем начинать созреться к духовности. So then all the suffering that we went through every single day in this world is all a waste and lost unless we're going to convert all that into something spiritual. And so thank God that we found each other and we have this place to meet in where and to study the scriptures so that we find the meaning, so that we can start to put meaning into our lives, not only our present lives but our past history, so that we can put meaning into events in human life.